по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 754-й выпуск у нас с вами сегодня, и мы с вами сегодня продолжаем наши беседы, мы продолжаем читать книгу «Песнь песней». Я хочу напомнить, что мы с вами подходим сегодня уже к третьей главе «Песни песней», и мы с вами читаем всю Библию, все Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Хотя нет, я думаю, что третью главу мы сегодня начнем, по крайней мере, мы ее затронем, но это будет не так много. Я думаю, что к третьей главе мы подойдем уже завтра. Я напомню также, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, ну и другие группы, где вы можете смотреть или слушать эту трансляцию. Ну, если вы нас смотрите, если вы нас слушаете, то вы точно нам можете написать. Очень много вчера было интересных комментариев, интересных отзывов, мы с вами их почитаем. Я также напомню о том, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Одна из тем, которые были затронуты, это тема тревожности или тема страха. Я скажу также о том, что в нашем эфире, в эфире Theos Media, есть и другие передачи, есть и семейные консультанты, которые рассуждают на эту тему и которые отвечают совершенно конкретно на конкретные вопросы. Очень советую эти программы также послушать. Виктория Ким пишет, например, «Мне помогают от тревоги дела творческие». Да, вот Виктория чем-то себя занимает. А, кстати говоря, поклонение Богу – это совершенно замечательное творческое дело. Я понимаю, что кто-то сейчас вот согласится, кто-то, может быть, нет. Но, знаете, иногда мы начинаем переживать, иногда мы начинаем сокрушаться по поводу того, что, ну вот, почему у меня не получается хвалить Бога, почему мне скучно бывает это делать. Да, иногда нам действительно не хватает, я говорю это совершенно серьезно, творческого подхода к поклонению Богу. Как мы славим Бога, о чем мы говорим Ему в молитве, как строится наша молитвенная жизнь, как строится наше поклонение. Это ведь все, конечно, совершенно немаловажные вопросы. Кстати, и творческий вопрос к чтению Священного Писания – это тоже важная вещь. Порой мы читаем Библию как что-то избитое или, по крайней мере, как что-то давно известное. Мы не готовы к тому, что Бог будет показывать нам нечто новое. Ольга Харчева пишет: «Страх – это контроль темных, наверное, темных сил, имеется в виду, над человеком». Ну, скажем так, страх... Кого мне бояться, если не Бога? Да, вот я Бога боюсь, если я его боюсь, то кого мне еще бояться? Но страх Божий – это особая история. По поводу чувства вины, Кирилл Христов пишет: «Чувство вины, если Дух Святой ведет в покаяние». Знаете, это одно чувство вины, но есть и другое. Дальше пишет Кирилл: «А Христом чувство вины снимается». Тут есть некая тонкость, и наши коллеги, психологи, мне подсказали уже после эфира. Иногда чувство вины связано еще и с каким-то эмоциональным расстройством человека, с физиопсихологическим, да, но и на психологическом, и на физическом уровне расстройством человека. И в некоторых случаях действительно нужна помощь не только пастора, не только душепопечителя, но и профессионального психолога или врача-психиатра. Не стоит этим злоупотреблять, но бывают ситуации, когда та же самая тревожность вызвана функциональными расстройствами, ну, например, в биохимической сфере. Так что здесь есть вещи, которые нужно исключить. «Иисус Целитель наш», пишет Галина, напоминает, вернее, Галина, «Он исцеляет и восстанавливает наши чувства прямо в молитве». Аминь, согласен с этим совершенно точно. «Да, и прощение попросила», пишет Лариса, автор нашего первоначального вопроса. А дальше она пишет: «Но последствия очень больные и горькие. Чувство вины не дает покоя». Знаете, вы упомянули здесь очень важное слово, вы сказали о последствиях. Я думаю, и я тут хочу вас вернуть к нашим передачам, которые у нас были по книгам «Царств». Я думаю, что когда у Давида, у царя Давида были проблемы с сыном Авессаломом, он отлично вспоминал, за что эти последствия. Он отлично вспоминал, что было до этого. Он отлично помнил, из-за чего его дом приходит в упадок. И тут была такая интересная вещь, через которую Давид должен был пройти. С одной стороны, он принимал вот эти последствия, с другой стороны, даже принимая последствия, и в том числе принимая последствия, он продолжает уповать на Бога. Вот понимаете, какая штука? Да, Господи, я принимаю те последствия, которые ты попустил, то, что должно было произойти, оно происходит, и я это принимаю. Но при этом он говорит: я люблю тебя все равно. Я люблю тебя и еще больше люблю тебя, Боже. Да, ты прав. Вот ты прав в тех последствиях, которые ты устроил. Ты прав в том, как ты решаешь вот эту ситуацию. Ты прав, Боже. Мне нечего тебе сказать. Мне остается только одно – принять. Вот, принять из рук твоих то, что происходит. Но я все равно и даже тем более люблю тебя среди этих последствий. То есть, понимаете, это ведь, да, это может быть какое-то там чудесное исцеление от всех последствий и так далее. Такое бывает. Мы знаем, я думаю, вы тоже знаете ситуации, когда человек говорит о том, что вот он был на наркотиках или пил алкоголь, упивался алкоголем всю жизнь, а потом, соответственно, вот Господь чудесным образом его исцелил и от всего освободил. Это бывает. Только штука в том, что Бог не обязан так поступать. Еще раз, он может, но не обязан. Он оставляет последствия. И история заключается в том, чтобы любить его и славить его даже при тех непростых последствиях, которые порой имеют наши поступки. Дмитрий Прокофьев пишет. Кстати, редко такие комментарии мы получаем. Может быть, потому что мне их редко пересылают. Может, потому что вы их редко пишете. А комментарии совершенно... Вот понимаете, я бы с вами согласился. Не будь я христианином, Дмитрий Прокофьев, я бы с вами вот уверен, что согласился. Пишет Дмитрий: что-то муть какая-то. Пойду водяры рубану. Вот рубануть водяры, да, вот потому что это муть. Знаете что? Я бы с вами согласился. Если бы Бог не был реален, не просто в моей жизни, а реален в мире, если бы слово его не было самым замечательным, что есть на этом свете, если бы у нас не было обещания вечной жизни, то я бы вполне мог с вами согласиться. Без Бога этот мир действительно муть какая-то. Тут даже не только про вот этот эфир. Да, этот эфир – составляющая часть нашего мира. Вот задумайтесь, пожалуйста, об этом на минутку. Ну, человек, да, вот просто без Бога. А чё? Извините за такое выражение. А чё? Вот, ну, раз вы пишете чё-то, я вам так и отвечаю. А чё? Значит, вот сколько мы живем? Послушайте, есть черепахи, которые живут больше нас. Вот есть, да? Есть деревья, которые живут больше нас. Так что пожил, посмотрел? Не-а. Кто-то пожил, посмотрел, кто-то путешествует при этом, да, вот, может быть, мало живет, но много ездит, много смотрит. А кто-то всю жизнь живет в одном городе, а то и в одной деревне. Черепаха в подводном мире, какая-нибудь под водой или где-то еще в пустыне, да, она видит гораздо больше. Мультяшная черепаха Тортилла видела явно больше, чем житель какой-нибудь деревни. Да, вот просто по времени, 300 лет, да. Вот так. И получается, да, с другой стороны, он самый сильный в природе. Не-не-не, я вот даже не говорю про львов или тигров, к которым мы просто близко не подходим, ну, потому что, понятно. Я говорю про комаров, которые нас летом достают. Ну, или даже про тот же самый коронавирус. маленький коронавирус, а человечество на ушах стоит. И, Дмитрий, вы правы. Муть какая-то. Богатство. Это я вас возвращаю к книге Экклесиаста. Богатство. Ну да, ну соберешь. Но с собой-то ты его не возьмешь. А потом может прийти сын нерадивый или дочь нерадивая и потратить все. А ты собирал богатство, муть какая-то. Я хочу посоветовать вам, Дмитрий, если вы нас слушаете, я предполагаю, что раз вы написали, и вы знаете, что мы читаем сообщения от слушателей, я предполагаю, что вы можете сегодня включить эту трансляцию. Я очень советую вам послушать наши прошлые передачи конкретно по книге «Экклесиаста». Эти передачи у нас закончились, этот цикл закончился, ну, где-то недели полторы назад. А вы можете его легко найти на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Theos, в нашей группе ВКонтакте, там есть плейлисты, в частности, плейлист по книге Экклесиаста. И вы можете просто послушать эти программы, потому что царь Соломон, да, тот самый царь Соломон, говорит в начале ровно то же, что и ты. Что и вы. Ваше предложение «муть какая-то» на библейском языке, в библейской формулировке звучит так. «Суета-сует» и «томление духа». И то, чем вы пытаетесь заполнить ваше томление духа, ну, на самом деле, конечно, до Соломона вам далеко. Вот честное слово, вам до Соломона далеко. Он много разных вариантов испробовал. К чему он потом пришел, ну, вы об этом узнаете в книге «Экклесиаст». Если хотите ответ сразу, посмотрите конец 12 главы. Но там само путешествие Соломона интересно. Там интересен не только его ответ, а то, как он к этому ответу приходит. А теперь большое великое «но». Поскольку Бог наш Творец, поскольку открывается Он нам в этой жизни и ведет нас в жизнь вечную, поскольку Он преображает нас изнутри и преображенным дает нам возможность по-другому посмотреть и на окружающий наш мир. Поскольку, и это чрезвычайно важно, Он любит нас. Да, вот эта вот Божья любовь. Мир перестает быть мутью или суетой сует. Мир становится великим Божьим творением. На греческом языке это слово «поэма» — творение. От слова «поэо» — «делаю», «действую». Мы с вами становимся великим творением в руках Божьих. Вот об этом и этот цикл наш по страницам Библии и другие циклы программ на Theos Media. А теперь вопрос, как перейти от жизни как мути какой-то к жизни как поэме? Через покаяние и через то, чтобы признать свое положение перед Богом и попросить Его изменить ваше сердце, изменить ваш мир. Я согласился с вами в начале. Без Бога вы были бы правы, Дмитрий. Жизнь и правда муть какая-то. Но у меня к вам такой призыв, такое предложение. А вы попробуйте. Попробуйте, скажите Богу: «Господи, я хочу Тебя узнать. Господи, откройся. Помоги мне увидеть Тебя. Мне надоело жить в мути какой-то и рубать водяру. Надоело, я хочу как-то по-другому. Прости меня, Господи, за то, что я столько времени жил без Тебя». Вот попробуйте. Как он говорит, испытай. Да? Испытайте меня, познайте, что я Господь. Вот, так. Дальше Евгений Иванцов пишет: «Вот мы все время молимся за наше исцеление. А почему мы не провозглашаем, что мы уже исцелены? Христос взял это на крест». Мы с вами говорили об исцелении, мы с вами говорили о нашем состоянии. И да, наверное, мы редко это провозглашаем, а надо это провозглашать больше, надо это провозглашать активнее. Это важно. Это действительно очень и очень важная история, почему мы не провозглашаем. Да, вот вы правы, совершенно правы, когда это говорите. Я только напомню, что слово «исцелить», «исцеление» происходит от корня «целый», «целостный». Господь даровал нам исцеление. Он вернул в целостное состояние то, что было приведено в состояние раздробленности или раздраенности да, в результате нашего греха, в результате нашего грехопадения. Вот Он сделал нас целыми, Он сделал нас целостными. И это очень важно. Речь идет не только и, может быть, порой не столько об исцелении физическом. Но, правда, вспомните, например, те известные болезни, о которых говорится в Священном Писании, и жало у апостола Павла, жало, которое дал ему Бог, и то состояние, в котором был Тимофей, его слабый желудок. Да, вот вспомните эти ситуации, ну и также болезни многих святых Божиих в разные времена жизни Церкви. Но эти люди оставались целостными. То есть можно быть даже смертельно больным, но воспринимать эту болезнь как не просто переход в какую-то смерть, да, в какое-то небытие, а переход в общение с Богом, в новый мир, в новую жизнь, в вечную жизнь. И внутри человек остается целым. Ранами его мы исцелились. Вот эта целостность нам гарантирована. Целостность гарантирована им. Теперь я понимаю, что не соглашусь с некоторыми из верующих людей и замечательных христиан, замечательных верующих людей. Но я скажу, что в этой жизни Бог не гарантирует всякому человеку физическое исцеление, но Он гарантирует восстановление целостности, даже отношение к той болезни, которая может быть и которую по каким-то причинам Бог предпочтет от нас не забрать. Это отношение меняется по мере нашего отношения с Богом, по мере укрепления нашего общения с Ним. Мы становимся целостными. Оксана пишет, Оксана Белоусова, если есть чувство вины, то человек совершенно точно знает, от чего оно. Особенно если это чувство вины вызвано психологическими причинами и уж тем более психиатрическими причинами. Это неясное чувство вины. Не всегда. Вот, скажем так, в большинстве случаев да. Но я бы возразил, если есть чувство вины, да, вот какое-то неясное чувство вины, человек может пытаться разобраться, что в нем происходит, но либо он может не разобраться, либо он может прийти к тому, к чему пришел один человек, с которым мы много лет назад, правда, уже разговаривали. Он как раз стал говорить по этому чувству вины, по поводу чувства вины. Я пытался докопаться, понять, с чем оно связано, почему оно. Знаете, к чему мы с ним пришли? Это удивительно, но я думаю, что это не уникальный случай. Он потом пришел к тому, что я вообще считаю себя во всем виноватым. Ну вот, если, говорит, к источнику восходить, я вообще считаю виноватым себя перед родителями в том, что я родился. И в том, что я, в принципе, существую. Вот. Он нашел источник. И да, и нет. Он нашел то, что ему кажется источником. Но это только симптом. И это, конечно, не подлинный, не настоящий источник чувства вины. Колян Мирный пишет, «Господь знает, а мы желаем. Бог во благо нам, а мы по похотям своим». Вот и не исцеляемся. Да, зачастую мы имеем свою собственную картинку этого мира и пытаемся заставить Бога в эту картинку вписаться. Анна Гизбрехт благодарит нас за эфиры и пишет о том, что может слушать нас только через день. Слушайте записи, подключайтесь к записям, и даже по записям вы всегда нам можете написать. И Ваня Дудин отвечает, спасибо вам за ваше внимание и неравнодушие. Я знаю, что наши волонтеры также писали Ване. Да, слава Богу. Александр Маловичко спрашивает, как песни затесалась в Библию, чего в ней божественного. Знаете что, прочитайте, пожалуйста, и послушайте, пожалуйста, наши первые передачи. Мы не случайно провели аж 3, обычно делаем меньше. А в данном случае мы провели 3 вводные передачи, в которых мы, собственно, подходили к этой книге, в которых мы начинали разбираться с песней-песней. Именно вот отвечали мы и на этот вопрос тоже. Мы не знали, что вы его зададите, но мы, в общем-то, предполагали, что кто-нибудь, скорее всего, этот вопрос задаст. Мы сегодня с вами дочитываем вторую главу книги «Песнь-песни». Мы будем говорить... Да, начнем мы с разговора о цветах, Александре Леньковой понравилось выражение по поводу неба полного цветов. Ну, я думаю, что да, цветы во многом это предвестник, сегодняшний предвестник того, что будет в небесах. Там, кстати, будут не только цветы, там будут еще и песни. И там будут хорошие песни. Мне кажется, что у всех нас там будет музыкальный слух. О том, что будет там, мы поговорим здесь. О том, что есть... Извините, мы поговорим в эфире. О том, что есть здесь, мы тоже поговорим с вами в эфире. Про, ну, например, про лисенят, который портит виноградник. Лисичка-сестричка. Кто она? Милая, красивая? Ничего подобного. Хищник она. Давайте обратимся к Господу в молитве, а потом будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы приходим к Тебе сейчас. Наставь нас, пожалуйста, по Слову Твоему. Открой нам волю Твою. Прибудь с нами и меняй нас, Господи, так, как Ты этого хочешь делать. Да будет Тебе слава и хвала, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 754-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к песне песни Соломона, 2 глава. Мы подходим с вами к 12 стиху, и в прошлый раз мы с вами уже начали его читать. Перед нами вторая из пяти песней, составляющих эту книгу. И некоторые называют даже эту песнь песней о втором пришествии Иисуса Христа. Невеста ожидает жениха, жених куда-то отлучился. Кстати, мы с вами еще увидим, что на самом деле он приходил ночью и дал даже знак своего присутствия. Об этом мы еще с вами будем читать в 5 главе. Ну а пока 2 глава, 12 стих. «Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей». В прошлый раз мы с вами говорили о цветах. Мы сказали о том, что в небесах будет немало цветов. Но приходит также и пение птиц. Ожидание жениха характеризуется приходом весны и пением птиц. Кстати, в самом начале Евангелий, в ожидании Рождества Иисуса Христа, снова и снова звучит песня, снова и снова звучит музыка. Мы с вами читали в Евангелии от Луки 1 и 2 главы. Мы читали песнь Марии. Мы читали песнь Елисаветы. Мы читали песнь Захарии. Мы читали во 2 главе Евангелия от Луки песнь ангелов. Это великое ангельское пение при Рождестве Христовом. Мы читали также песнь Симеона. «Ныне отпускаешь раба своего по слову своему, владыка». Христианская церковь также начиналась как церковь поющая. Вот целиком и в рождении Иисуса Христа, и в рождении церкви христианской эти события сопровождались музыкой. Оно все было не просто под музыку, оно все сопровождалось пением. Это была великая хвала, потому что было кого хвалить. А теперь представьте себе, в небесах будут и песни, и цветы. Наше сердце будет преисполнено подлинной благодарностью, и мы будем петь, как никогда раньше. Мы будем воспевать Царя. Даже те из нас, кто в этой жизни сегодня здесь, не поют, потому что говорят, что «ну вот медведь мне на ухо наступил». В небесах мы с вами воспоем. Это будет действительно время пения. Еще один интересный момент. Вот время пения в большинстве переводов действительно так, но в некоторых переводах написано несколько иначе. Это будет время подрезки или время прополки. В контексте время подрезать те ветви, которые не приносят плодов. И аналогия здесь совершенно очевидна. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, начиная с 1 стиха. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот «я в вас, вы во мне». Запомните, пожалуйста, этот момент, он нам еще пригодится. Мы еще увидим в 16 стихе 2 главы «Песни песней» ровно ту же мысль. По большому счету, мы живем во время, когда каждый из нас должен сделать выбор. Либо мы носим наши преступления, наши грехи на себе, и тогда нас ожидает Божий суд, исход которого известен. Либо мы с вами позволяем Христу взять на себя наш грех. Мы с вами позволяем Христу понести наше наказание. И тогда мы на суд не приходим. Вот это выбор. Время подрезки этих деревьев пришло уже сейчас. Это предвкушение второго пришествия Иисуса Христа. Но и это еще не все. Давайте снова вернемся к 12 стиху. «Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей». В некоторых переводах не горлица, а голубица. Голубь – символ мира. Помните о том голубе, которого выпустил Ной? Голубь вернулся в ковчег с лавровой ветви. Он принес весть о том, что потоп завершился. Так вот, друзья мои, все битвы идут к своему завершению. Наступает мир. Этот мир, который принес Христос. Это спасение, которое совершил Господь. И сегодня действительно либо грехи остаются на нас, либо мы возлагаем их на Христа. Другого варианта у нас с вами нет. Я знаю, что когда-то предстану перед Христом. Я буду оправдан, но не потому, что я суперправильный или суперправедный сам по себе или супердуховный. Нет, ничего подобного нет. Я о себе знаю гораздо больше, чем вы знаете обо мне. Кстати, вы о себе знаете гораздо больше, чем я знаю о вас. Каждый из нас знает, кто мы такие. Мы знаем себя изнутри. Так вот, я предстану перед Христом не потому, что я супердуховный или супергерой, а потому, что Он подарил мне спасение. И вот об этом образ голубицы. Наступает новый день. Приходит рассвет, встает заря. Вы помните, мы с вами читали фрагменты из 21-го псалма при наступлении зари. Вы помните о тех ночных кошмарах, о тех врагах, которые восставали против нас? Эти враги побеждены. Они побеждены силой Иисуса Христа. Но идем дальше, 13 стих. «Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». И смоковница, и виноградная лоза – это очень важные библейские образы. Вы помните, что со смоковницей ассоциируется не кто-нибудь, а Израиль, израильский народ. Вот он и Божия смоковница, и Божий виноградник. Вы помните притчу, или точнее рассказ, о той смоковнице, которая не приносила плода. Но сейчас перед нами время, когда смоковница распускает свои почки. Эта смоковница принесет свой плод. В последнее время будет пробуждение Израиля, будет покаяние израильского народа. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, говорит об этом времени, начиная с 15 стиха. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И там всегда с Господом будем». Вот это особое время и, кстати, особый порядок. Потому что Израиль будет призван Господом. Израиль придет к Господу, он придет ко спасению. И будет спасение для Израиля, будет пробуждение Израиля. И будет также спасение для церкви. Это особая история, о которой мы с вами обязательно будем говорить. Смоковница распустилась. Она готова прийти к Богу, она готова раскрыться перед Богом. Виноград также готов. Я еще раз прочитаю 13 стих. «Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние». Вот это благовоние указывает на готовность. Кстати говоря, есть смысл перечитать книгу «Песнь песней» и пересмотреть все случаи, когда здесь говорится о благовониях, потому что таких случаев на самом деле немало. И вот эти благовония свидетельствуют о том, что народ готов. Он готов принять Господа. Он готов ответить на Божий призыв. Идем дальше, 14 стих. «Голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Голубица в ущелье утеса или в расселине скалы. Что это за скала? И что делает голубица в ущелье утеса? Зачем она там? Чего она ищет там? Я думаю, вы догадались. Это скала защиты. Это скала безопасности. Те из вас, кто слышали наши беседы по псалмам, я думаю, сразу вспомнят, да и не только они вспомнят. Ну, например, «Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Кто-то скажет, ну что же это такое, почему повторяется снова и снова? Знаете, снова и снова повторяются те слова и те образы, которые важны. Вот все остальное – это лишь песок, как поется в одной известной христианской песне. Мы же стоим на скале, и это скала Божия. Еще из псалмов. «Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». Вот это та самая защита, которая так нужна человеку. «От конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего, возведи меня на скалу, для меня недосягаемую». Вот это как раз и есть та самая голубица, которая в расщелине или в расселине скалы. Кстати, Бог действительно хочет ответить нам. Он хочет действовать в нашей жизни. Еще из псалмов. «Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы». Вот это его защита. Это то, что он готов дать нам. Теперь вопрос. Готовы ли мы с вами принять эту защиту? Понимаете, голубица, которая находится на скале, защищена от всякого нечестивого. Она получает эту защиту. Она укрыта у Господа. Но еще одна важная грань. И я думаю, что многие из вас это уже поняли. Ведь скала – это и есть камень. Это Христос, та скала, то основание, на котором зиждется Божья Церковь. Он – наша скала. Да, мы с вами неоднократно говорили о том, что Христос дает нам радость, о том, что Он дает нам удовольствие, настоящее, а не поддельное, не фальшивое наслаждение. И Он также дает нам защиту, Он дает нам подлинную безопасность. И я говорил с одной женщиной как-то на эту тему, и она рассказала мне об этом так. Она рассказала о своих впечатлениях, о своих ощущениях. Она говорит: «Да, я порою дрожу и содрогаюсь, стоя на скале. Однако скала подо мною никогда не содрогается. А вы сегодня, стоите ли вы на скале Христовой?»
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами уже говорили о голубице, о голубе. Но есть еще один важный смысл, новозаветный смысл голубя. Ведь голубь – это еще и Дух Святой. Дух Святой, который защищает нас, Дух Святой, который запечатлевает нас. Если вы Божие дитя, то об этом свидетельствует Дух Святой в вашей жизни. Этот голубь есть с вами, он рядом с вами, вы с ним, он в вас. Об этом подробнее в послании к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Вот тот самый Святой Дух, который есть в нашей жизни. И, кстати, мы, христиане, ведь совершенно не случайно призваны, с одной стороны, быть простыми, как голуби, но, с другой стороны, здесь нужно, конечно, это отметить, еще и мудрыми, как змеи. То есть и то, и другое. Простыми не значит глупыми. Простыми не значит сверхдоверчивыми. Простыми не значит не понимающими то, в каком мире мы на самом деле живем. И простыми, как голуби, и также мудрыми, как змеи. И то, и другое. Итак, голубь и символ мира, завершившейся битвы, победы, одержанной Христом, и символ Божьего присутствия с нами, когда Бог присутствует с нами Святым Духом Своим. И то убежище, которое мы обретаем в подлинной, настоящей, самой твердой скале. Убежище, которое мы обретаем во Христе. Я уже упоминал здесь гимн, позволю себе его процитировать. Петь не буду, хорошо? Но все же прочитаю. «Построил на крови Христа навек надежду я свою, других имен не признаю, лишь верю имени Христа. Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок, в других основах лишь песок. Лицо ль его сокроет мгла, я благодатью креплюсь. Среди волнений, бурь и зла на якоре его держусь. Его святой крови завет хранит меня в потоках бед. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в нем. Когда во славе он придет, пусть верным он меня найдет, одетым в праведность, святым, чтоб без пятна предстать пред ним». Это очень точный гимн. Это очень правильный и очень проникновенные слова. Каждый из нас действительно устремляется именно к этому. Мы с вами находимся в мире, в котором одно потрясение за другим. Но мы с вами во Христе. И Он защищает нас. Мой вопрос к вам. Вы сегодня на скале Иисуса Христа? Или у вас земля уходит из-под ног? Как-то один знакомый рассказал мне: «Знаешь, я не понимаю, что со мной происходит. У меня вот просто по жизни почва из-под ног уходит». Ответ здесь предельно прост. А может, проблема
в том, что ты стоишь не на той почве. Может быть, уходит она потому, что ты стоишь на том, на чем стоять не надо, и не доверяешься Христу. Я думаю, мы сегодня успеем прочитать еще дальше. 15 стих. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Здесь очень конкретная, очень точная картина. Дело в том, что для того, чтобы большие лисы не могли проникать в виноградник, этот виноградник окружали стеной. Кстати, если кто-то воспринимает здесь лис как таких милых, добрых животных, ну, хитрых, но, в принципе, милых. Знаете, такая милая, сказочная лисичка-сестричка, да, вот она вроде бы как хитрая, но она, в принципе, такая добрая, хорошая, рыженькая такая. То, конечно, это совершенно не библейское восприятие, да и не только не библейское. Это восприятие непонятно всякому, кто растит виноградник. Дело в том, что лисы губят виноградник. Лисы – это вредители. Это, конечно, не милая, добрая лисичка-сестричка. Это нечто совершенно другое. Вот от лис нужно защищаться. И виноградники обносили стеной, и большие лисы через эту стену проникнуть не могли. Однако маленькие лисята, или, как здесь говорится, лисенята, оказывались проворными. И они пробирались в этот виноградник, они находили лазейки, они находили способы туда пройти. И вот именно этих маленьких лисят нужно было ловить. Что же это за лисята сегодня? Какое это слово для нас? Что означает это? Есть кто-то, кто разрушает наш виноградник. Параллель здесь совершенно очевидная. Лисята – это грехи. Причем не большие такие грехи, которых мы распознаем сразу. Да, мы знаем, что это грех, мы знаем, что это недопустимо. Мы этого не делаем, мы так не поступаем. Нет, это маленькие грешки. Помните, как Иоанн Креститель называл религиозных лидеров порождениями ехидны? Это люди, которые думают, что все у них в порядке. Но жизнь их отравлена. Кстати, Ирода он называет не иначе, как старой лисой. Да, лисы бывают старые, лисята бывают молодые, и все они приносят огромный вред. Церкви, в частности, огромный вред доставляют именно маленькие, мелкие грешки. Ну, то есть, что-то такое, на что мы не обращаем внимания. Мы думаем, что это нормально, ничего страшного. Ну, например, один из грехов, таких мелких, с нашей точки зрения, заключается в том, что мы не делаем того, что должны бы сделать. А часто мы воспринимаем грех как такое действие, которое недопустимо для нас. Но грех бывает также и в бездействии. 4 глава послания Иакова, 17 стих. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». То есть человек знает, как поступать. Человек знает, что от него ожидается. И он это не делает. Человек, например, знает, что нужно поддержать другого, что важно помолиться за другого, что важно ободрить, сказать доброе слово. И он не делает. В нашей церковной жизни вот таким ситуациям мы не придаем значения. Ну, не сделал и все. Я знаю это по себе. Тоже себя успокаиваешь, но кто-нибудь другой сделает. Человек говорит, Иисус уже все сделал. И на этом основании становится совершенно пассивным. Он вообще перестает что-то делать. Или человек раздает множество обещаний. Вот одно, другое, третье. И не делает. Зачастую мы этого не замечаем. Окружающие этого также не замечают. Но это те самые лисенята, которые портят наш виноградник. Как часто мы забываем помолиться за тех людей, о которых обещали молиться. Или, что бывает еще чаще, к сожалению, хотя это еще хуже, мы обещаем, сразу понимая, что не сделаем. Или еще одна история. Это послание к Римлянам, 14 глава, 23 стих. А сомневающийся если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. Ну что это все, что не по вере? Да, когда мы делаем шаг, но не по вере, а просто по нашему желанию. Ну или потому что мы, например, хотим на кого-то произвести впечатление. Или просто потому что почему-то решили, что так положено. Это тоже лисицы, лисята, которые портят нашу жизнь. Это дела, которые мы совершаем не по вере. И еще одна история – это то, что действительно становятся такими лисятами, которые портят нашу жизнь – это лицеприятие. Опять-таки, к сожалению, лицеприятия в наших церквях, в общем-то, тоже немало. Об этом не случайно писал Иаков в своем послании. Это 2 глава, 9 стих. «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете». И перед законом оказываетесь преступниками. То есть лицеприятие – это грех. Я помню ситуацию, когда приехал в одну церковь, и сначала меня не узнали. Мне сказали, ну, туда вот сядь. Это буквально прямо вот по посланию Иакова. Да, вот туда, вот, потому что спереди места все заняты. А там сзади еще есть, пожалуйста. А потом подошел пастор и говорит, ой, брат Олег, как здорово, что ты здесь. И знаете, как все изменилось? И место в переднем ряду нашлось. И улыбка была как-то шире. И голоса окружающих звучнее. Я должен был бы порадоваться. Но не порадовался, потому что увидел как раз то самое лицеприятие. Кстати, подумал я еще и вот о чем. Это лицеприятие было и в моей жизни. Я вспомнил, как мы встречали нашего начальника в одной христианской организации. Если бы он не был нашим начальником, ну уж точно мы бы так не крутились. Уж точно мы бы так не улыбались. Мы сами проявляли это лицеприятие. И кто-то скажет, ну это нормально, все так живут. Это, в общем, привычная история. Нет, друзья мои, это те самые лисенята. Те самые грешки, которые разрушают виноградник. Принимайте. Уважайте любого человека, бедного, богатого, неважно. Эти маленькие лисицы, лисенята реально портят сегодня Божье дело. Или еще. Человек, который говорит, есть такая песня, кстати, мы ее иногда поем, он говорит Господу, все я отдаю, все я отдаю. И потом это отдавание всего остается только частью его песни. И ничего больше. Еще один лисенок. Совершенно некрасивый и совершенно несимпатичный. Ловите нам лисиц. Лисенят, которые портят виноградники. А виноградники наши в цвете. Мы готовимся встретить Христа. Мы готовимся увидеть Его. И вот, готовясь к этому, мы не только поем, мы не только радуемся, но мы также смотрим на свою жизнь. Мы пытаемся оценить ее. Мы пытаемся увидеть ее глазами Христа. И вот этих лисенят, которые портят виноградники, действительно приходится вылавливать. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.